Я выбрал тему, которую назвал «Богослужение и идолослужение». Первое послание Иоанна, 5 глава, заканчивается удивительным стихом. Написано: «Дети, храните себя от идолов». Во всем послании, в первом послании Иоанна, нет ни одного слова, которое говорит о идолах. Нет намека на идолы. Почему заканчивается это послание таким предостережением? Дети, храните себя от идолов. Вы понимаете, что идолом может стать все, что угодно. Все, что угодно. Моя проповедь будет построена таким образом. Я хочу на основании Священного Писания показать модель идолослужения и модель богослужения. А затем в конце мы посмотрим, какие последствия в результате наступают в результате идолослужения и какие результаты Господь предлагает нам или приоткрывает в богослужении. Причем идолослужение и богослужение, оно настолько стоит близко. Вот эти вот два действия, два явления, они настолько рядом, что отличаются только моделью. Внешне они могут совершенно быть одинаковыми, но модель идолослужения и богослужения совершенно-совершенно разные. Первое послание Фессалоникийцам, 9 стих, я прочитаю одно интересное свидетельство. Сами они рассказывают, это написано выше, о жителях Македонии и Ахаи. «А нас какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному?» Когда сегодня мы говорим о идолопоклонстве, мы почему-то сразу представляем немцев, деревянные изваяния идолов. Но совершенно не об этом идолопоклонстве я буду сегодня говорить. И не об этом идолопоклонстве пишет апостол Иоанн и даже апостол Павел. Для того, чтобы нам с вами порассуждать о модели идолопоклонства, для этого нам придется с вами открыть книгу пророка Исаии, 44 главу. Я буду читать длинный текст, и мы с вами сделаем всего лишь один вывод. Что является принципиальным подходом в изготовлении идола или в идолослужении? А потом мы посмотрим, в чем противоположность в богослужении. Книга пророка Исаии, 44 глава, это очень известная глава, которая описывает изготовление идола. Читаю. С 13 стиха. «Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом, округляет его, выделывает из него образ человека, красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога идола своего, поклоняется ему, повергается пред ним, молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты мой Бог». Давайте мы сосредоточимся и посмотрим с вами, каким образом изготавливался идол. Очень все просто, элементарно просто. Из дерева человек, так написано, вначале брал части дерева для того, чтобы согреться. Затем он брал, чтобы ему приготовить пищу на этом дереве. Для своих нужд он все это употреблял, покушал, наелся, согрелся, построил себе дом. А из остатков, вот из того, что осталось, он сделал себе Бога. И потом стал ему поклоняться. И вот Господь говорит, сама модель идолослужения заключается в том, что человек вначале сделает все для себя, вначале покушает, вначале согреется, вначале сделает себе из этого дерева дом, а потом скажет: «Хорошо, мне тепло, мне вкусно, А из того, что останется, из остатков он сделает себе Бога. И будет ему служить. И Бог говорит, это идолопоклонство. Привожу противоположную модель. 17 глава 3 книги Царств описывает очень интересную иллюстрацию. Я хотел бы обратить внимание на такой один только маленький штрих. Пророк Божий пришел в Сарепту, и Господь ему сказал, иди в этот город, я повелю вдове кормить тебя. И вот ты, когда войдешь в город, увидишь вдову и попроси у ней поесть. Так Илья и сделал. Войдя в город, он увидел женщину, которая собирает дрова. И он окликнул ее и говорит, женщина, дай мне пить. А потом, когда она пошла, чтобы принести ему попить, он ей вдогонку говорит, а ты возьми еще и что-то мне поесть. Она говорит, человек Божий, у меня ничего нет, голод в стране. У меня есть только одна жменя муки и немного елея в сосуде. Мы сейчас вот собираем дрова, с сыном съедим и умрем. А Илья говорит, вот иди, сделай, как сказала, только вначале принеси мне, а потом то, что останется тебе. Скажите, друзья, это дерзость пророка или это божественное правило? Ну, вы представляете себе, заходит человек Божий и говорит, ты вначале дай мне, а потом что останется тебе. Если бы она сказала, давай наоборот, давай вначале мы с сыном съедим, а потом тебе. Друзья, что-то бы от этого поменялось? Принцип поменялся бы. Вот если ты вначале себе покушал, согрелся, все сделал, чтобы тебе было хорошо, все свои вопросы решил, а потом, что осталось Богу? Вот это, Бог говорит, идолослужение. Но если даже от неимения твоего, от скудости твоей, от бедности твоей, от нищеты твоей, ты вначале отдашь Богу, вначале отдашь человеку Божьему, а уже что останется тебе? Вот это будет называться богослужение. И это настолько ярко описано в Писании, настолько прозрачно описана модель богослужения и идолослужения, что отличается всего лишь порядком. Вот и все. Одно и то же дело. Поменяйте местами, и богослужение превратится в идолослужение. Ну, например, выходит человек петь. Можно в песне прославить Бога, но скажите, когда человек красиво поет, это лишает его славы или нет? Ну, говорите откровенно, певцы. Ну, вас участие на сцене славит или нет? Да не отчасти, а напрямую славит. И стихотворцев, и игроков, и проповедников это славит служение. Так вот, если вышел, прославил Бога, и тебе тоже достанется слава. А это невозможно. Лишиться славы. Это нужно что-то такое сделать очень неприятное, чтобы прославиться дурной славой. Но если делаешь все как надо, все равно прославляешься. А если ты вышел прославить себя, а потом Бога, как это называется? Это уже называется идолослужение. Что изменилось? Тот же стих, та же песня, то же стихотворение, та же проповедь. Все то же самое, только в другом порядке. Вначале себе, потом Богу. Бог говорит, нет, вот вначале мне, а потом тебе. Рассуждая над этой темой, друзья, я заметил, сколько сил сегодня сосредоточено, или же сколько сегодня охотников на первое. И я был просто возмущен. Вот русские, они очень отличаются от других наций. Ну, я имею в виду постсоветское пространство. Если вы приедете в Европу или в Америку, вы сильно удивитесь. Знаете чему? Со скольки начинается рабочий день? Вы знаете? Нет? Не-не, не в России. В Европе или в Америке? В 5 утра начало рабочего дня. Скажите, почему? Нет, не приучают работать. Они в час дня заканчивают уже работать. Нет, все работают под кондиционерами. Нету такого. Вот как ты только проснулся, еще никуда, чтобы ты не потратил силы, никуда. Вот первое, отдай государству. Самое первое. В 7 утра ты уже можешь дома напахаться и прийти на работу уставший. Но такой ты не нужен. Вот ты свеженький приди. Вот прям с нуля. Вот как только проснулся, как только встал. Но если ты начинаешь работу с 10 утра, какая работоспособность? Это все, это рабочий день уже почти закончен в Европе. В час дня уже все расходятся. Дальше делай, что хочешь. Дальше уже вялый, ходи по дому, убирай, пылесос, все, что хочешь, делай. Это дальше уже твои проблемы. Но первое отдай нам. Причем первое – это самое лучшее. А Бог говорит, если ты хочешь послужить мне, если ты хочешь служить Богу, именно должен сделать так. Ты должен отдать все первое, что у тебя есть, Богу. Причем без исключения. Давайте мы с вами посмотрим, что об этом говорит Писание. Книга Исход 4:22. Бог говорит, Израиль – первенец мой. То есть, таким высоким слогом, таким красивым статусом наделил Бог Израиля. Это первенец. Исход 13:2. Бог говорит, освети мне каждого первенца. Причем, ни одного не пропусти. Каждого первенца. Но вы думаете, речь идет о людях? Каждого первенца из человеков, из волов, из коз, из овец, из котов. Все первое, все самое лучшее, все самое концентрированное, все самое сильное. Первое отдай мне, Бог говорит. Ты на первое не имеешь права совершенно ни на что. Исход 22:29. Давая повеление, Бог говорит, отдавай мне каждого первенца. Второзаконие 12:6. Приносите первенцев крупного скота. Родился первый теленок. Это не твой. Он тебе не принадлежит. Все первое принадлежит Господу. Левит 23:17. Первый сноп жатвы. Приносите Господу пред лицо Его. Вот ты выращивал урожай. Ты его садил. Ты его поливал. Ты трудился всю весну и лето. Наступила осень. Вот первое снял. Отдай Богу. Принесешь второе, а первое возьмешь себе. Это будет идолослужение. Покушал, согрелся, наелся, сказал хорошо. Ну теперь и Богу. Бог говорит, не надо. Это уже оставляй себе. Вот первое дай мне. И вот если первое отдал мне, вот это богослужение. А потом, что останется тебе? Только поменял местами этот же самый сноп. Такой же красивый. Или же такой же ягненок, или теленок. Или все такое же самое, что ты приготовил. Но если это не первое, то это уже не богослужение. Это уже идолослужение. Числа 18:3. Все первые произведения земли отдавай Господу. Что касается животных, что касается птиц, которые тебе принадлежат, что касается урожая с поля, что касается зарплаты твоей, все первое принеси, отдай Господу. Если ты хочешь, чтобы твое приношение называлось богослужением. 1 Тимофея 2:1. Прежде всего, скажите, может что-то быть прежде того, что должно быть прежде всего? Но прежде всего это то, что, наверное, самое первое. Прежде всего, прошу, апостол Павел говорит, совершать молитвы. То есть, братья мои и сестры, когда вы открыли глаза утром, первая секунда работы вашего сознания, куда должна направляться? Прежде всего, первое, самое первое, оно должно быть отдано Богу. Если первое мы отдали себе, да, нас разбудил будильник, возможно, утром. Но как только мы с вами осознали, что мы с вами проснулись, и слава Богу, что мы живы, здоровы, первое, что должно быть, еще даже не встав с постели, это хвала Богу. Друзья, вот эта модель богослужения. Расскажу вам, как каждое утро встречал Михаил Иванович Хорев. Он покаялся с раннего детства, то есть он Богу служил от юности, с юных лет. И вот он говорит, каждый день без исключения я ждал пришествия. Он умер в возрасте 80 лет, и до 80 лет он не устал каждый день ждать пришествия. Он говорит, это в моей жизни выглядело так. Когда я ложился спать, я говорил, Господи, Вот я уже укрылся одеялом и говорю: «Господи, возможно, что я последний раз в своей жизни укрылся этим одеялом. Может быть, я уже больше не смогу это одеяло застелить, потому что ночью ты придешь за церковь и возьмешь меня с собой». И говорит, вот с такими мыслями я засыпал. Но как только я открывал глаза, у меня первая мысль: «Господи, ты мне еще один даришь день. Я здесь, ты меня еще не взял к себе. Но если этот день будет последним в моей жизни, Господи, помоги мне этот день прожить для тебя». И он говорит: «Я до 80 лет, до глубокой старости, каждое утро встречал такой молитвой». Вот почему всегда свежее мышление, всегда свежее откровение, всегда свежие отношения с Богом, всегда в строю, всегда подтянутый, всегда в богослужении. Почему? Потому что первое отдал Богу. Друзья мои, сегодня предлагается новое Евангелие. И это новое Евангелие, оно очень аккуратно, оно внедряется в нашу среду. Знаете, как оно выглядит? Мы живем совершенно в другое время. Не в такое время, как жили ваши отцы. Да, ваши отцы стояли по 20 лет в очереди на квартиру, снимали жилье, что там еще? Одалживали друг у друга деньги, не было раньше никаких ни процентов, вообще никто об этом не знал, никакой банковской системы. Вот заработали, рубль был очень стабильным, он и через 10, и через 15 лет он был стабильным. И вот так вот люди жили, друг другу помогали, сейчас время другое. Раньше могли пожениться и даже не думать о жилье. Сейчас не так. Сейчас ты должен быть серьезно подготовленным. Ты должен получить образование. Ты должен подзаботиться о жилье. Ты должен приобрести профессию, чтобы тебе было куда привести свою жену. Разве это плохо, друзья? Меня очень смущает такое явление. Я братьям говорил, существует такая, я бы сказал, горькая сатира, что баптисты – это люди крайностей. Вот когда я стал говорить об этом, вы почувствовали, что я сказал это с крайней позиции. И вот говорят, что баптисты – это люди крайностей, и они посередине бывают только тогда, когда переходят из одной крайности в другую. Кто-то, начиная с 16 лет, ездит только по курсам, приехал с одних курсов, только вещи поменял, уехал на другие курсы. Вернулся со вторых курсов, едет на стройку молитвенного дома. А приехал со стройки молитвенного дома, и он сразу думает, на какое еще благовестие поехать, чтобы не пойти на работу. Есть такая крайность. Есть другая крайность. Что в лагерь собрались только в воскресенье некоторые. Говорит, мы же работаем. Получается, что я, Александр Иванович, братья, многодетные отцы, им нечего делать. И просто приехали, потому что не сидится дома. Понимаете? А есть же у нас занятые люди, которые действительно должны работать. И одна позиция, и вторая позиция – это крайность. Друзья мои, но сегодня именно с крайних позиций преподносится Евангелие. Что пока ты не станешь респектабельным человеком, пока ты твердо не станешь на ноги, пока ты все не сделаешь себе, о каком богослужении может идти речь? Ты занят, ты сейчас должен все устроить в своей жизни, а потом ты должен служить Богу. У нас в городе есть такой очень яркий пример. Со мной в молодежи был один молодой человек. По талантам, ну, как говорится, я ему в подметке не гожусь. Это настолько яркий человек. Сегодня я скажу, что в самой бедной стране Европы его имение, ну, как минимум, насчитывает, ну, 500 000 евро. При том, что этот человек достаточно скромный. Он очень интересно проповедует. Очень интересно. И его проповедь всегда была такой. Ездят люди на разваленных машинах на благовестие, где-то отвалится колесо, а потом благодарят Бога за милости, что не перевернулись. Надо на сервис заехать, обслужить машину, потом ехать спокойно себе на благовестие. А то проволокой привяжут бампер, а потом где-то этот бампер отвалился, и кому-то он не попал в лобовое стекло. И милость Божья великая, какая красота, как Бог нас любит, как нас сопровождает Бог чудесами своими. Это его проповедь была. Он высмеивал вот такое вот, я вам скажу, знаете, такое бедное служение, когда человек от неимения своего служил. Опять-таки, вы чувствуете, есть две крайности. Можно действительно бампер проволокой привязать и поехать, и он просто от тряски отвалится. Но бывает такое, что просто не успеваешь, реально не успеваешь. И не успел прикрутить бампер, а где-то кошку, может, какую-то сбил, и бампер подвис, и нужно ехать, и подвязал проволокой. Ну вот бывает такое. Уже потом, завтра, послезавтра заедешь на сервис поремонтировать. Этот человек поставил бизнес, круто поставил бизнес, круто. Он очень авторитет имел высокий в церкви. И насаждая вот это Евангелие, конечно, он вызывал большую бурю у братьев. Но настолько он проник в сердца молодежи, это был любимец молодежи. Как он проведет разбор, так никто не проведет. У нас нету в Кишиневе более талантливого человека. Это человек, который мог ярко впечатлить публику. Он 2 часа может свободно держать во внимании публику. И ни дождь, ничто не может отвлечь. Это талант. Он круто поставил бизнес. Когда в 35 лет ему уже не нужно было работать, он уже все организовал. У него шикарных 3 коттеджа. Шикарных. Живет в каком хочет, сдает. У него все в жизни налажено. Теперь-то он включился уже в гонку. Нужно теперь заниматься служением. Теперь нужно занять пост в церкви и показать всем, что так нужно служить Богу. Вначале себе, а потом Богу. Вопрос стоял, его рукоположение. Но вопрос поставили не служители, а вопрос церковь поставил. Говорят, у нас лучшего нет. И к тому моменту, когда должны были рассуждать о его вопросе, его отлучили. Знаете, я когда вспоминаю о нем, я думаю, как человек в своей жизни перепутал богослужение с идолослужением. Хотя это все было с Библией в руках. Это было все очень высоко и очень красиво. Но так быстро богослужение может превратиться в идолослужение. Так быстро. Только когда ты вначале все сделаешь для себя, а из остатков ты отдашь Богу. Но ты отдашь Богу красивое. Но это будет остаток. Это будет идолослужение. А вот когда ты вначале первое отдал Богу, с самого-самого утра, с самого рассвета своей жизни с юности, ты все первое отдал Богу, все свои силы, все свои размышления, всю свою энергию, все свое дерзновение ты отдал Богу. Безусловно, ты и зарабатывал деньги, и строил дом, и семью кормил, и все это было, это все надо. Но ты делал это из остатков, ты Богу послужил. Давайте мы посмотрим теперь на результаты. Книга пророка Иезекииля, 14 глава, я буду читать длинный текст. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, и сели пред лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Сие люди допустили идолов своих в сердце свое, поставили соблазн нечестия своего пред лицем своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними. И скажи им, так говорит Господь Бог». «Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое, поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог. Обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку вопросить меня через него, то я Господь. Дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека, сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнайте, что я Господь». Дорогая молодежь, каждому из вас, я повторяю, каждому из вас нужен ответ от Бога в самом важном вопросе жизни. Вопрос спасения для вас в основном решен. Но вам нужен следующий вопрос. Это вопрос вашей судьбы, вашего спутника жизни, мужа или жены. И Бог говорит, если ты не совершаешь богослужение, а совершаешь идолослужение, не приходи ко мне, я тебе не скажу. Я ответа тебе не дам. Придешь к пресвитеру, и пресвитеру не скажу для тебя ничего. К пророку придешь, не дам тебе ответа. Потому что ты вначале делаешь для себя, а и остатки оставляешь для меня. Не приходи ко мне. Ничего меня не спрашивай, я тебе не отвечу. Только потому, что ты неправильно, в неправильном порядке совершаешь мне служение. Ты вначале делаешь для себя, а потом для меня. Но это не только в вопросе брака. Друзья, у нас и другие вопросы к Богу есть. Мы Богу задаем вопросы. И Бог говорит, если ты мне не служишь, если ты не совершаешь богослужение, бесполезно тебе вопрошать Бога. Ты волю Божью в жизни своей не узнаешь. И какие благословения Господь наш предлагает тем, кто Ему служит. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Вы хотите быть где Христос? Но не только на небе, а здесь. Неужели вы думаете, что Христос попадет в какую-то нелепую ситуацию? В какую-то историю страшную? Христос говорит, вот где я, там и будет мой слуга. Если ты мне служишь, я буду тебя держать за правую руку. Куда я пойду, туда и тебя поведу. И написано, кто мне служит, того почтит Отец мой. Вы представляете себе? Но только реально представьте себе, что вас Отец Небесный желает почтить. Что это значит почтить? Каким другим словом, синонимом можно заменить слово почтить? От какого слова происходит слово почтить? Воздать честь. Мы с вами не коростные люди. Мы не ради чести служим Богу. Но вы представляете себе, что человек, который служит Богу, это человек, которого прославит Бог. И не только на небе. Этот человек будет у Бога в глазах в почести. А скажите, если вы и я будем в Божьих глазах в чести, причем Бог на нас не будет смотреть как на общество, а индивидуально, позаботится Бог о ваших переживаниях, позаботится Господь о вашем завтрашнем дне, позаботится Господь о вашей судьбе. Человек, которого почитает Бог, неужели не получит ответа от Бога? А это люди высокого статуса. Это люди, которые служат Богу. Это люди, которые вначале отдадут Богу, а потом то, что останется себе. Моя проповедь подошла к концу. Я бы хотел, дорогие мои друзья, чтобы каждый из вас заглянул в свое сердце. И мы себе задали вопрос. За мои прожитые 16, 18, 20, 25 лет совершал я богослужение или идолослужение? Может быть, вы не сможете себе ответить твердо на этот вопрос? Вы не сможете себя обвинить в идолопоклонстве, что вы совершали идолослужение, вы это все делали ради своей славы. Вы так не сможете сказать. Но если вы не сможете сегодня твердо сказать, что вы совершали богослужение, я думаю, вам хорошо бы поднять глаза к небу и сказать, Господи, научи меня, первое, отдавать Тебе. Знаете почему? Написано в послании Иакова, 4 глава, 6 стих. Неужели не знаете, что до ревности любит Дух, живущий вас? Вам знакомо чувство ревности? Почему-то супружескими терминами стал здесь изъясняться апостол. Говоря о взаимоотношениях наших с Богом, он применяет супружеские термины. Термины, которые принадлежат семье. Я вам скажу, что ревностью охраняется семья. Благородной ревностью. Не чрезмерной, не крайней ревностью. И Дух Святой любит до ревности. Не согласится Дух Святой на второе место в сердце. Не согласится Дух Святой воспользоваться вторячком каким-то из вашей жизни. Нет. Он скажет, это уже начинается идолослужение. Мне только первое. Мне только с самого начала. Мне только самое-самое первое. Вот то, что для тебя самое ценное, то, что самое дорогое, то, над чем ты больше всего потрудился, вот это отдай мне. Только это меня интересует. А остатками пользуйся ты. Но остатки будут хорошие. Но первое отдай мне. Вот такой, дорогие мои друзья, у нас ревнивый Дух Святой, который живет в нашем сердце. И Он не разделит свою славу даже с вашим любимым человеком. Друзья мои, вам не нужно задавать вопрос, как относиться к этому человеку. Вам нужно задать другой вопрос. На каком месте Господь в моем сердце? И если вы можете смело Богу сказать, что «Господи, Ты для меня самый любимый, и Ты у меня на первом месте», значит, человек, которому у вас зародились симпатии, это благородные симпатии, добрые симпатии. Это то, с чем не нужно бороться. Возможно. Если это вовремя, если это к месту, но если эти чувства претендуют на первое место в сердце, я вам даю 100% гарантии, что это вызовет ревность у Бога. И это неправильно. До ревности любит Дух, живущий в вас. Я хотел бы сейчас пригласить всех к молитве. Мы сейчас помолимся. Если ваши взаимоотношения с Богом не устраивают вашего Господа, и вы это знаете, вам хорошо бы обновить свое покаяние, наладить свои отношения с Иисусом Христом, который отдал для вас все. Бог отдал за нас первенца своего, единственного своего сына. Самое дорогое, что было, Он отдал ради нас. И Он показал, что то, что я от вас требую, я вам подал в этом пример. Я вам стал образцом. Если кто-то, дорогие мои друзья, желает обратиться к Богу, если вы чувствуете, что ваши отношения с Господом Его не устраивают, вам нужны перемены, вы сможете, сегодня подняв глаза к небу, помолиться Богу о том, чтобы ваша жизнь была наполнена богослужением.